Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Ольга Краснецкая, радиоинженер Геннадий Зеленин, журналист Ольга Афанасьева, и мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов, и чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Я, кстати, не утверждаю, что это хорошо, но надо правду знать. Если даже ваша мать некрасива, она же не становится чужой от того, что она не первая красавица, да? Итак, наши гости с радостью и удовольствием. Священник Илья Макаров, Илья Владимирович Макаров. Служит в блокадном храме. Добрый вечер, отец Илья.
Здравствуйте, друзья.
Декан факультета философии человека РГПУ имени Герцена Лев Николаевич Летягин. Добрый вечер, Лев Николаевич.
Добрый вечер.
Еще что-нибудь скажите, чтобы я потом всех не перебивала вас. Какое-то одно слово, чтобы люди вот вспомнили.
Открыли Википедию и уточнили смысл значения.
Слово... Какое же слово? Я забыла. Лепетров? Какое слово я искала для вас?
Лимитров.
А вот это сказал Корочкин. Страшный человек, картограф, телевизионный редактор, научный сотрудник РГПУ имени Герцена. Федор Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер. Как моя профессия смешалась с какими-то другими титулами, несуществующими, вроде картографа.
Это же ваше прозвище среди друзей.
Среди друзей на территории веры, безусловно.
Да, покажите, пожалуйста, вашу улыбку. Где ваша улыбка? Где она?
Прямо перед микрофоном.
Буду рисовать корочки на весь эфир. Наша тема – культурный подстрочник Петербурга. Тему придумал Лев Николаевич Летягин, у него будет первое слово. Наш вопрос. Современный петербуржец, он кто? Столичный житель, провинциал, космополит? Современный петербуржец, он кто? Столичный житель, провинциал, космополит? И наши телефоны 325-61-77. Адрес электронной почты 325-61-77 @mail.ru, 680-15-16, бесплатный телефон, позвонив на который, можно ответить на сегодняшний вопрос. Современный петербуржец, он кто? Столичный житель, провинциал, космополит. Лев Николаевич, сначала расскажите нам это страшное новое слово.
Вы знаете, я хотел бы в этом случае начать с цитаты.
Да.
В чтениях о Петре Великом Сергей Михайлович Соловьев попытался обозначить проблему центра России, не только политического, не только культурного и не только географического. И действительно очень важно обратить внимание на то, что положение столичного города в России постоянно менялось. Старая Ладога, Новгород, Киев, Владимир, Москва, Петербург. И вот главный аргумент Сергея Михайловича Соловьева – важно посмотреть на карту. И каждый раз столичный город возникал там, где происходила концентрация национальных интересов. Я думаю, что для понимания смысла положения Петербурга очень важно действительно напомнить о том, что именно здесь происходит на 300 лет концентрация национальных интересов. А поскольку сегодня Петербург воспринимается как культурная столица, ну, давайте позволим себе сделать утверждение, что здесь сегодня происходит концентрация культурных интересов России.
Да, это не амбициозно.
Это констатация.
А вы можете доказать?
Да, самое очевидное, к сожалению, сегодня приходится доказывать. Но знаете, как сказано в Евангелии, «Приди и видишь, нужно лишь прийти, широко раскрыть глаза, открыть свое сердце, и все это моментально почувствуешь». Зачем доказывать очевидное?
Корочкин.
Мне кажется, вот эту мысль Соловьева хорошо дополняет мысль Лотмана о асимметрии географического пространства. Он говорит о том, что на протяжении истории разные точки на карте остаются постоянно востребованными, но между ними акценты все время смещаются, в то время как другие места остаются пустынными и безинтересными. Иными словами, город, очевидно, возникает там, куда вот этот вот интерес так или иначе стекается. Тогда, когда он концентрируется предельно, возникает та ситуация, которую озвучил в начале передачи Лев Николаевич, концентрация национальных интересов в случае с Россией переносит столицу в этот регион.
Ну, ребята, столицу уже перенесли южнее. Может, они там и концентрируются, а мы так уже стали, наконец, провинцией, спокойной, мирной такой, нет?
Размеренной.
Да.
Вы знаете, мне кажется, слово «провинциальный» вообще в нашей культуре имеет скорее положительную коннотацию, чем отрицательную, потому что именно в провинции формируется самосознание. И в этом плане действительно оба самых крупных города России живут ресурсом основного географического протяженного пространства России. То есть бесконечная Россия – это ресурс двух столиц. И в этом плане здесь тоже происходит некая концентрация культурных сил. Об этом не стоит забывать. В конечном счете речь идет не об увеличении населения, не о цифровых показателях, а вот о том, что оказывается невыразимым, но действительно ощущаемым и чем-то очевидным.
Но с моей точки зрения, столичный статус, да, конечно, исторически, это больше вот именно восточный уже такой акцент, когда сходятся дороги в одном месте, именно там появляется место торговли, именно там зарождаются столицы. На самом деле, в той же Америке, в Соединенных Штатах, мы знаем пример, когда столица абсолютно тихий, спокойный город, да, а второй по значению, а на самом деле первый, Нью-Йорк, который очень шумный, бурный, и там сосредоточены все политические, финансовые интересы. Столица, однако, очень спокойный, да, и тихий,
и вполне
замечательный, да, Вашингтон. И это никого не смущает. То есть все-таки столичный термин, это больше относится к смыслу, к самовыражению национальному, чем к каким-либо там историческим, географическим, торговым, финансовым и другим интересам.
А давайте определим. Федор, вы хотели что-то сказать?
Ну, я хотел сказать, что эта ситуация все-таки не уникальная для Соединенных Штатов, конечно. И, наверное, здесь речь идет как раз о специфике национального самосознания. Вот перенос столицы в такой маленький, удобный во всех отношениях внутренней коммуникации город,
то есть географически удобный,
где можно быстро доехать от здания Конгресса к зданию, к Белому дому, например. Mm-hmm. Это все-таки такое прагматическое решение, которое основано больше на некоем расчете, нежели на вот как раз той самой, на тех самых национальных интересах.
Вы знаете, вы очень углубились. Mm-hmm. А слушатель нас вернет. Современный петербуржец – это столичный житель, провинциал, космополит, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Роман.
Я хочу напомнить, что Петербург, Новгород, Киев, Переяславец на Дунае, Константинополь, Александрия лежат на одном и том же 31-м меридиане. И петербуржец – это не космополит, а это воин Великой Империи.
Подождите, вы очень перескакиваете. Сначала вы перечислили ряд городов.
Да, Москва и Владимир лежат далеко в стороне от этого. Они на одном меридиане, извиняюсь, с Меккой.
Сейчас Корочки на что-то ответит, а теперь вы отвечаете на наш вопрос. Да, столичный житель – это что? В смысле, современный петербуржец. Столичный житель, провинциал, космополит. Вы дополняете словом «воин», «воин империи», правильно?
Да.
Спасибо, дорогой. А мне нравится.
Ну, он, конечно, в большей мере 30-й, чем 31-й пулковский этот меридиан. И мне кажется, что если уж о нем говорить, то наиболее интересно не то, какие еще города находятся на пулковском меридиане, а какие объекты внутри самого Петербурга находятся на пулковском меридиане, потому что он...
Московский проспект, Петропавловская крепость... И Пулковская обсерватория.
Он оказыв...
А севернее что?
Он оказывается, по факту, вот таким вот осью,
да,
осью городской, но только которая его не пронзает насквозь.
А служит позвоночником?
Ну, если хотите, такую анатомическую ассоциацию, то да.
Устойчивость, да. И что?
И то, что вот эта вот самая имперскость и соотнесенность с культурными константами другими городскими, о которой сказал Роман, она в первую очередь интересна не просто как перечисление Петербурга в ряде других городов, а как то, что образует Петербург внутри то, как он вокруг этой оси развивается. Пример, за который я должен сказать спасибо Льву Николаевичу. Компания «Зингер» ставит свой дом «Зингера», нынешний дом книги, четко на Пулковском меридиане. И на крыше ставит шарик, глобус. Вот как можно прийти в столицу, тогда еще столицу, да, поставить там свой бизнес-центр с шариком и сказать, вот наши претензии на империю.
Они как будто хотели своими машинками охватить землю.
Я не думаю, что наш основатель Петр Великий заморачивался параллелями, меридианами, вот этими всеми вещами. Для него был важен смысл создания новой столицы. Причем вот Лев Николаевич, он наверняка дополнит относительно идеи с пограничными городами, но для него был важен смысл, потому что новая столица – это новый вектор, да, развития русской культуры, русского народа и так далее. И в этой связи не случайная моя параллель, например, с Вашингтоном. Вспомните, как создавались Соединенные Штаты. Это не стихийное во многом бедствие, это не просто вот какие-то геополитические игры, а люди туда шли совершенно конкретной целью, и они там уже начали сформироваться в государственное уже такое объединение. Так и Петр I, он закладывает столицу в пустом, да, таким ничем не замечательном, в незамечательном месте. Для чего? Для того, чтобы здесь сконцентрировать все чаяния русского народа за столько столетий, которые вот воплотились здесь в таком новом виде. И вот действительно Петербург явил русскую культуру всему миру. И спасибо за это Петру.
Спасибо, Лев Николаевич.
Вы знаете, может быть, самая опасная метафора, которой мы продолжаем пользоваться, это окно в Европу. Но по большому счету, действительно, очень важно понять, что Петербург возникает как пространство коммуникации. Это активное выдвижение из центра государства на приграничную территорию. Петербург позиционирует себя как открытый город. И в этом плане он, конечно же, оказывается городом Святого Петра, только потому что мы с вами помним о том, что Рим – открытый город. И эта перекличка созвучий, мне кажется, очень не случайна. Ну и, может быть, самое показательное в этом плане – столицы в России меняли свое местоположение, но Петр возвращает столичный город на важнейшую экономическую и культурную коммуникацию. Петр возвращает столицу России на путь из варяг в греки. И вот это ощущение культурных подстрочников до Петербурга, мне кажется, оказывается очень важным фактом самосознания, в какой степени мы это сегодня интерпретируем. То есть можем ли мы считать себя вообще частью того петровского проекта? Или этот проект для нас уже где-то угас?
Вот вы нас возвращаете к вопросу. Современный петербуржец – это столичный житель, провинциал, космополит, воин империи, 325-61-77. 380-15-16, отец Илья.
А я бы добавил вот то, что сказал Лев Николаевич, еще относительно духовного статуса Санкт-Петербурга, потому что Петром задумывался этот город не только как столица империи, не только даже как столица мира, вот сродни Риму, но и как духовная столица. Не случайно мощи апостола Андрея закладываются в его основание, а это для нас прямая отсылка в Иерусалим. Здесь абсолютно идеально. Идея не про путешествие Андрея, доходил ли он до наших широт, не об этом была речь, не этого хотел Петр, а он хотел именно привязки к апостольскому Иерусалиму, к той земле, к тому духовному центру. Поэтому во многом для Петра Петербург – это и духовный центр, как Иерусалим для всех христиан. И вот здесь важно сегодня понять, петербуржец, он считает себя носителем этой духовной культуры?
Той идеи.
Да, вот тогда столичность в нем и просыпается. Или для него это не имеет никакого значения, и вообще не важно, что было заложено изначально в этот город, тогда мы подчеркиваем свою провинциальность, потому что провинциал, наверное, не заботится вот о таком статусе, о такой истории, о таком смысле.
У него ниже горизонта провинциала.
Но
он меньше цели
ставит. Не будем обижать провинцию.
Нет, ни в коем случае.
Провинциал может быть в центре мегаполиса. Это,
вы знаете, когда-то мой любимый интересный профессор на вопрос, как вы, коренной петербуржец, проработали всю свою жизнь в маленьком провинциальном Пскове, я говорю о Евгении Александровиче Маймене, замечательном литературоведе, он сказал, вы знаете, Псков слишком древний город, чтобы считать его провинциальным.
Вот такой человек может себе построить шалаш, а потом вокруг монастырь образуется.
При вот шалаше такой осторожнее, пожалуйста.
Простите, дорогой, не вселиться в чужой шалаш, а уйти в пещеру. В пещеру уйти. Такой, как ваш учитель, сам столица. И куда его ни посади, хоть в пещеру, вокруг него монастырь вырастет. Федор, вы не успеваете говорить.
Отец Илья, а вы думаете, можно ли занижать эту планку? Можно ли, даже если сильно захотеть, всех этих смыслов не замечать? Вот нам Марина Сергеевна, слушатель, пишет: петербуржец – это хороший и красивый человек во всех отношениях. Иными словами, как бы он себя там не ощущал столичным или провинциальным, может ли он окончательно своей волей отчуждиться от вот этого замысла духовного?
Может, причем не только по факту рождения, да, мы сегодня говорим, что петербуржец – это не коренной, не только коренной житель этой местности, скажем так, это все-таки человек, который причисляет себя и считает себя носителем этой культуры, отстраниться от этого действительно можно, но мы же говорим, что можно забыть свое родство. В принципе, значит, можно и забыть петербургский дух как таковой. Он может вывериться из человека. И поэтому я говорю, петербуржец – это тот человек, который постоянно над собой работает, который знает, что необходимо все время культивировать вот эти петербургские культурные ценности. Если ты остановишься хоть на мгновение, ты перестанешь иметь право называть себя петербуржцем, потому что петербуржец – это постоянное движение, это постоянное созидание. В этом смысл.
Вы знаете, мне кажется, отец Илья очень красиво сформулировал главную мысль. Есть понятие биографическое родство, а есть понятие историческое родство. Вот в Петербурге это, мне кажется, чувство очень обостренное, и в этом плане здесь важно ответить на вопрос «кто ты?» Это к вопросу о нашей идентичности, а скорее «откуда я?» Вот глубина моей исторической памяти – это и есть моя сегодняшняя идентичность.
Как фамилия вашего учителя? Маймин?
Евгений Александрович Маймин.
Надо его почитать. Смотрите, вырастил хорошего ученика. Маймер какой. Да, вот исторический город. Смешно слушать 300 лет ему. А с другой стороны, вот сейчас мы будем слушать петербургского композитора. Какого?
Рубинштейна мы сначала послушаем. Антона.
Антона Рубинштейна с нами. Thank you.
Территория веры.
Мы говорим спасибо нашему звукорежиссеру. Она не стала кромсать Рубинштейна, она дала дозвучать фразе до конца. И тут мы опять оказались в эфире. Как вас всех называют? Два филолога, один священник?
Ну, уж не филолога, наверное.
А вы кто?
Философский у нас факультет.
Ах, у вас философский, а вы филолог.
Скажите, друзья, а мы можем друг друга сегодня именовать петербуржцами? Сами себе. Или это слишком высокий статус, и об этом должны заявить?
Ну, вот Оля занижает.
Слушайте, что ли, дайте мне вопрос, Федор, прочтите наш вопрос.
Современный петербуржец, я, может быть, не точен в формулировке, современный петербуржец, он кто? Провинциал, столичный человек или космополит?
Или воин империи.
Ну, это вариант романа, да.
Да, 325-61-77, 680-15-16 или 325-61-77 собачка.mail.ru. Какое-то интересное сообщение Фёдора на пейджер пришло нам.
Да, Андрей нам написал о том, что современный петербуржец – это вовсе не человек, который постоянно работает над собой и несет духовный замысел, а это житель глобального капиталистического мира, для которого главное не интеллигентность и культура, а деньги. Вот он как. В этом смысле, отец Илья, наверное, я бы не стал себя называть петербуржцем и всех нас здесь сегодня, если петербуржец это вот действительно...
А интересно, Андрей про себя пишет? Или
вот
как?
Я тоже здесь почувствовал такой момент самокритики.
Андрей, снова напишите. Это у вас не интеллигентность, а деньги. А вот в этой фразе, где много осуждений, здесь больше патриотизма или, извините за выражение, ресентимента?
Вы знаете, я думаю, что здесь, скорее всего, действительно наше вот национальное качество – ругать себя первыми.
А, я вам хочу сказать, что в конце 80-х мне почему-то довелось быть в Гамбурге. Там была обзорная экскурсия, нас привезли к заросшему пруду в Гамбурге. Самый богатый город Германии, к заросшему пруду. Показали на эти камыши и гордо заявили, что... А мы отстояли берега этого пруда от застройки. Мы всем городом там маршировали, бунтовали. И вот, и мы не поняли пафоса, потому что за нашей спиной стоял Крестовский остров, ничем не застроенный, а как парк Победы в Великой Отечественной войне. И нам не приходилось при социализме, это не политическая речь, это речь культурологическая. При социализме нам не приходилось отставить там сады и парки, за нас все решалось. А теперь вот если Андрей не сам этот застройщик или девелопер, то он, наверное, жертва застройщиков. Что вы скажете об этом?
Ну, мне кажется, что все-таки он-то имеет в виду, наш слушатель Андрей, не какие-то компании инвесторов, девелоперов и всех этих людей со страшными названиями. Он скорее говорит о как раз обыкновенном человеке. И, как мне это кажется, этот вариант трактовки, вариант ответа на наш вопрос, что петербуржец – это космополит. То есть Андрей, вероятно, считает, что петербуржец – космополит, а коль скоро космополит, значит, вот деньги превыше всего мыслит.
Тут... Да ладно. Космополит, разве это деньги?
Я говорю о том, что это, вероятно, Андрей предполагает.
Андрей, так? На вас уже тут навешали. Продиктуйте что-нибудь другое. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей.
Сергей.
Вот мой отец фронтовик,
да,
говорил, что после войны к любому, подчеркиваю, к любому ленинградцу было отношение как к герою Советского Союза.
Да.
И вот... Хочет, и всегда к ленинградцам хорошо относились, в отличие от москвичей.
Да.
Вот хочет он или не хочет, петербуржец, ленинградец, но он носитель тех дерзновенных свершений, для которых строился город, и тех оптимистических трагедий, которые прошли через историю.
Мы поняли. Сергей, очень хорошо, с большим пафосом. Федор Курочкин, говорите.
Общеизвестный факт, но тем не менее, некоторые ленинградцы, когда война началась, в прокуратуре оспаривали решение об эвакуации, отказывались уезжать в эвакуацию, несмотря на то, что угроза нависала с каждым днем все сильнее и сильнее, которая в результате привела к тому, что кольцо блокады замкнулось. И мне кажется, это тоже что-то говорит вот о той самой петербургской идентичности, к вопросу, о которой мы постоянно возвращаемся сегодня.
Да, Лев Николаевич.
Я вот думаю, действительно, очень хорошо у Сергея это прозвучало, что действительно каждый ленинградец, прошедший через блокаду, был героем Советского Союза. Мы с трепетом должны относиться к этой теме не только потому, что это наша ближайшая память историческая, а действительно, прежде всего, потому что это, мне кажется, некое отражение и национальной идеи прежде всего. Вот именно построив столицу здесь, Петр сделал Россию империей. Не было бы Петербурга, не было имперского периода нашей истории.
Так что
в этом плане судьба города и России в целом пересекаются в Петербурге очень точно.
А я не помню, Петр короновался в императоре в московских соборах?
В Троицком соборе.
У нас.
Да, на Троицкой площади.
А мы соборчик-то подожгли, землю так закатали, вот... а перед 300-летием пришлось археологические раскопки, чтобы найти, где стоял вообще.
Знаете, когда в перестроечные годы вышла ленинградская смена с очень хорошим заголовком на первой странице «До основания, а зачем?», вот эта перефразировка действительно заставила нас задуматься над тем, что, когда начинается новый советский период истории, первое, с чего начинает новая власть, с уничтожения исторической памяти. И поэтому Троицкий собор был, конечно, обречен.
Да я думаю, они не заметили, не потому что они так вот сразу идеологически выстрелили все. Да, Фёдор.
Возвращаясь к тому, что прозвучало сегодня в звонке Романа про Пулковский меридиан. Между прочим, Троицкий собор тот самый на Пулковском меридиане.
Да, так можно было не рыть, а просто надо было знать,
как
где
и мраморный
стоял.
Дворец, как и дворец царевича Алексея.
Что, Роман, дорогой, как вы сегодня нам помогаете?
Если бы в новостройках тоже знали все эти вещи вот и строили по меридианам, было бы, наверное, по-другому немножко.
На Пулковском меридиане.
Кстати, новостройки тоже это отражение духа Петербурга или нет? Вот совершенно уникальная вещь, да, для Петербурга, ну, скажем так, не свойственная, потому что вот мы перед программой общались, и мы выяснили, что несмотря на всю свою системность и схематичность, там абсолютно нет никакой регулярности, никакой логики. Вот, да? Абсолютно не петербургская вещь. Но, тем не менее, она существует и уже даже входит в наше сознание. Люди из новостроек. Есть же люди из спальных районов. И им просто как воздух необходимо посещать центр города. Об этом сегодня говорят.
Да.
Вот благодаря Сергею у нас прозвучал в эфире Ленинград. Тут вот Ирина Михайловна, слушатель, пишет, что самое главное, что Петербург остается интеллигентным Ленинградом. Меня это очень радует.
Да, спасибо, Ирина Михайловна.
Я живу на Васильевском острове, в старой части, и иногда, выходя на улицу во двор, я понимаю, что это скорее Ленинград, чем Петербург. Ну вот дух какой-то такой есть в этом месте. А в новостройках нет духа ни Ленинграда, ни Петроградского, ни Петербургского.
А сплошной, и какой город ни назови, он будет обижен.
Купчино или Ясенево? Купчино в Петербурге или Ясенево в Москве? Пойди отличи, просто находясь во дворе среди...
Нет, ну Ясенево – это очень престижный район Москвы.
Ой, нет, ну там в Москве все быстро ходят, сразу типа по темпу. Но это есть в каждом городе свой, и даже в маленьком городе свой. Значит, у нас очень Владимир Петрович нервничает. Кто-нибудь прочтет его быстро-быстро?
Мне 78 лет, пишет Владимир Петрович. О ком обсуждение? О том, кто приехал сюда и называет себя питерцами?
Угу. А что вам не нравится, Владимир Петрович? Что люди себя называют питерцами или что они приехали?
Нет, это вечная тема «понаехали». Ну, как обычно.
Думаете, это петербургская тема?
Или понарождались тут.
Да-да-да. И так может быть.
Значит, хочу вам сообщить, что в Петербурге ни в один год его жизни, недолгой, 300-летней, не было больше рожденных здесь, чем приехавших сюда. Механический прирост всегда больше естественного. Это наша, может быть, трагедия.
Любой мегаполис всегда очень сильно вовлечет в миграционные процессы.
Ну, при Петре-то он был маленький, но там, понятное дело, что всех сгоняли, никто не хотел жить.
Но при Петре целые микрорайоны по...
Микро. Иностранщина была сплошная.
По признаку происхождения.
Иноверцы были.
Владимирские, ярославские, голландские, немецкие.
Да-да-да.
Но вот заметьте, в Москве, например, да, в столице, очень многим хочется быть, потому что там, ну, более проще делать дела, там центр, там все сконцентрировано, но как много людей хочет именовать себя петербуржцем именно по статусу и быть не здесь, как в Москве, потому что много возможностей, но именоваться петербуржцем. Я был здесь, я это видел, у меня там есть здесь квартира или еще что-то, но как это важно, как это статусно, а ведь это говорит как раз вот о культурном, духовном подтексте, а не о каких-то возможностях, которые дает столичный статус.
Столичный-то побольше, да.
вот на самом деле для Петербурга, для Москвы очень разные шкалы оценок. Действительно, достаточно жить в Петербурге, и ты петербуржец. А в Москве важно жить, ну, хотя бы в пределах Садового кольца. Потому что дальше уже начинается...
То есть вы хотите сказать, на 3% исторического центра надо жить, чтобы быть в Петербурге?
Но когда прозвучало это оценочное понятие замкадыши. Вот замкадыши – это кто?
А вы, Лев Николаевич?
Ну, я не замкадыш.
Вы как? Нет, я считаю, что 3 дней влюбленных летних провести на набережных, но теперь надо не вы, потому что у нас там, к сожалению, уже Диснейленд, а на каких-то
других... На Смоленке.
На Смоленке. Можно, да, можно на канале. 3 дня. Но в состоянии открытости миру, и будешь петербуржцем. А потом живи себе в Купчино и рождай петербуржцев или питерцев.
На самом деле, я думаю, что здесь аналогии биологические не очень хороши, но Петербург дает уникальную культурную прививку. Любой дичок в Петербурге начинает становиться культурным явлением.
Дичок.
Дичок.
Не дичок.
Ну, конечно.
Хорошо. Федор, говорите быстро.
Любопытный факт относительно того, что говорил отец Илья, и относительно той оценки, о которой говорил Лев Николаевич. В Европе, если тебя спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, что ты из России, реакция совершенно разнится с тем, как если ты ответишь, что ты из Санкт-Петербурга. То есть вот эта оценка петербуржца как совершенно особенного феномена, она не только внутренняя, она не только работает для нас, она работает и извне.
А Европа такая провинциальная, и у них такая общая мода. И вот в те первые разы, когда мне показывали камыши как победу человечества над капиталом, на таких тумбах, где у нас вешают афиши на спектакль, изображали такую очень тучную пожилую даму с авоськами. Помните такие? Писали, русские голодают, им надо помогать. А на другой стороне были негритянские дети. Ну, такие рахетичные. И писали, Африка голодает, ей надо помогать. Они нас так любили тогда, все равно было. Ты из России, из Тюмени, или ты из России, из Москвы. Мы приезжали, они любят тех, кому они могут помогать. Когда они могут, то не любят. Я думаю, Федор, сейчас даже приезд из Санкт-Петербурга не сильно поможет.
Вот у нас наверху уплыло сообщение одно.
Сейчас вам
на пейджер. А еще, наверное, выше.
Еще. Да. Еще, да.
Ну, что-то не найти его, но один из наших слушателей писал о том, что... А, вот как раз. Николай Александрович пишет, что петербуржец не космополит, не столичная штучка, не провинциал, а, скорее всего, европеец, носитель тех традиций, которые были живы, начиная с образования Российской империи. Он как бы, вот Николай Александрович, несколько спорит с тем, что...
Что Европея провинциальное место? С чем он спорит?
Нет.
Я с ним согласна. И с батюшкой согласна. Что войны имперские, всякие.
Вот смотрите, сегодня очень много об этом говорят. Хотим в Европу, европейский статус, мы не они, мы Европа и так далее, и так далее. Друзья, можно совершенно спокойно жить в Петербурге, чувствовать себя русским человеком, европейским культурным человеком, образованным человеком, причастным ко всем вот этим автохтонным нашим русским вещам. И у тебя вообще не будет.
Нет, минутку, красивое слово. Автохтонный.
У тебя не будет никакого там диссонанса в голове, и все будет замечательно. Понимаете, это Петербург правда. Это
я
город...
Я люблю это слово. Скажите его смысл. Автохтонные.
Ой, да ладно, что мы сейчас
ну,
будем...
Почему да ладно? Я же хочу к ним быть причастным.
Самобытные, скажем так.
Надо же.
Друзья, Петербург – это город гармонии. Вот столичный человек, все-таки столичный, я подчеркиваю, человек, который может быть гармоничным в любых обстоятельствах. Он может адекватно реагировать на любые внешние или даже свои внутренние изменения. Он вот не зашоренный, понимаете, он не зацикленный на чем-то одном. Мне кажется, это принадлежность именно столичного статуса.
Очень много тем. Давайте обдумаем. Это правда очень интересно, потому что там и личность, и география, и политика, и история. А мы с вами, чтобы обо всем подумать, вспомним еще нашего одного земляка, который был талантлив и
гениален.
Был гениален и жил трагически, и кончил ужасно. И прямо рядом с моим домом сейчас будет Римский-Корсаков.
Thank you.
Филолог, философ, священник, наоборот, священник, филолог, философ, журналист.
Сидели.
Да, на трубе обсуждали. Что такое?
На Золотом крыльце.
А, да, на Золотом. Современный петербуржец, это столичный житель, провинциал, космополит, воин империи. Были еще добавления?
Ну как, глобализирующаяся личность.
А это что такое?
Буржуа, погрязший в добывании денег.
Да-да-да.
Современный петербуржец. А как это, если эти три слова «буржуа, погрязший в добывании» называются одним словом? Как буржуа, погрязший?
Капиталист.
Капиталист, у него уже есть деньги.
Ну или, может быть, прагматичная личность, абсолютно прагматичная.
Прагматик.
Да. А Штольца не помните?
Штольц очень русская фигура, о чем вы говорите?
Ой, какие вы страшные. Ладно, написала прагматик. 325-61-77, номер телефона прямого эфира. 325-61-77, собачка, mail.ru, адрес электронной почты. 680-15-16, наш прекрасный оператор принимает там ответ на сегодняшний вопрос. Современный петербуржец – это столичный житель, провинциал, космополит, воин империи. Про воины империи надо не забыть, потому что это не относится к войне, а относится к служению.
Да, конечно, конечно.
И прагматик. И все. И что? И мы будем сейчас сравнивать столичное и провинциальное.
Но я хотел бы предложить один из вариантов.
Это батюшка говорит.
Обсуждения.
А давайте сразу вот это провинциальное заменим на что-нибудь.
Лев Николаевич, может, нам поможет, даже не знаю, какой эквивалент. Ну, как мы
слово «лимитрофы» уже попытались ввести в контекст наших размышлений. Действительно, мне кажется, есть актуальные понятия, хотя они даже не самые частотные в языке. Но в Римской империи лимитрофами называли те области, которые, собственно говоря, кормили государство, кормили власть, кормили войско. Но для меня понятие «лимитроф» скорее важно в идеальном смысле. Лимитрофы – это пространство, порождающее новые идеи. И вот в этом плане Петербург как раз оказывается таким культурным лимитрофом, и, собственно говоря, этот проект действительно тянется 300 лет, и он не исчерпал своего потенциала. Вот в этом, мне кажется, главная задача города – сохранить масштаб первоначального замысла. Я не говорю про возможное ускорение, но масштабность замысла, она, конечно, покоряет.
Вот что делает филолог. Его просили заменить более нежным и щадящим словом.
Ну
слово
вот
провинция.
Провинция со знаком плюс, пожалуйста. Хотели...
А лимитроф?
Очень красиво это.
А он столицу опустил. Это же она умрет от голода, если не будет.
Мне кажется,
вообще
дело не в том,
не
кто лучше или хуже. Дело в том, что провинция, ну, по крайней мере, мной воспринимается несколько самозамкнуто, в то время как лимитроф с необходимостью встроен в систему.
Ах, вы ругаете
государственного
устройства? Нет, мы вывели промежуточное состояние между столицей и провинцией, между прочим, сегодня.
Корочкин сказал, что провинция навсегда обличена и задвинута.
Не говорил такого, не говорил.
А заменяем ее словом лимитров.
С нами
слушатель, говорите с нами.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Владимир.
Петербуржец – это столичный житель. Величественнее Санкт-Петербурга вообще нет города России. Спасибо. До свидания.
Кратко, понятно,
да.
Не поспоришь.
Хотя и оставляет вопрос...
А кто такие петербуржцы сегодня, Владимир?
А что такое величественность?
Друзья, помните, вот мы стали говорить воин империи, это подчеркивали идею служения, и в данном контексте вот столица именно появляется, когда империя создается. Вспоминается и Константинополь, и Рим. Смотрите, ведь эти города переходили к упадку или уничтожались, когда ее жители, этой столицы, переставали служить какой-то идее. И в данном случае, мне кажется...
Военный.
Абсолютно нет, служить не в военном смысле. Так вот, столица или столичный человек, тот, который верен идее до конца, хотя эти люди могут быть совершенно разными, даже разрозненными. А вот провинциалы в плохом смысле слова, они ведь друг за друга встанут горой, но им вообще не интересна идея, и за эту идею они не впишутся, уж тем более своей жизни отдавать не будут. Вот я имею в виду в психологическом, что ли, в социальном плане, если иметь в виду слово провинциал. Вот в этом большая разница. Да, совершенно верно.
Провинциалов, они всегда свежая кровь, они всегда такие хорошие генетические.
Друзья, на свежую кровь всегда нужны хорошие мозги, понимаете, это разные вещи абсолютно. Свежая кровь или вот уже сформировавшееся сознание?
Я имела в виду, у них румянец на щеках, слава, они воздухом Богу дышат.
Тогда кровь и молоко,
и
это все провинция.
И клубнику, и да, и молоко, а мы ее ругаем.
Но тогда уж кисельные, да, берега, молочные реки, земля обетованная, которая призвана стать столицей, может быть и так, библейский сюжет.
Все, щедро говорите.
Но все-таки мне чем нравится понятие лимитроф, тем, что, как я уже сказала, оно подчеркивает включенность...
Пространство,
в систему отношений. В этой студии неоднократно звучало, когда мы говорили о Петербурге, то, что этот город – это модель империи. Но в каком смысле? Да, это просматривается в топонимике, да, это просматривается в планировке, но и в духовном, ценностном смысле тоже. Империя, то, о чем говорил Лев Николаевич ранее, без Петербурга не империя, потому что она как марионетка, только без вот этой верхушки, которой все ниточки бы... в которой все ниточки бы соединялись, чтобы куколка
в каком
встала.
Веке? В каком веке?
В каком веке? Все 300 лет.
Сейчас?
И в этом смысле неважно, Петербург столица, имеет столичный
сейчас
статус или нет.
Сейчас также Петербург остается смыслообразующей столицей
России. И в этом смысле
России.
Обеспечивающим, кормящим.
Абсолютно верно. Интеллектуально кормящим.
Да ладно, вот. Мне не нравится это слово «столица». Мне кажется, это формально. Давайте говорить, Петербург самый крупный, красивый, элегантный лимитроф.
Нормальный термин «столица», там, где престол, да, стол, престол, откуда все и проистекает. Нормальный термин.
Не нравится, но я не люблю это слово «столица». Туда все пассионарии приезжают. Объявите нас завтра столицей, и нам будет невозможно сохранить наш способ общения, потому что более энергичные люди нахлынут.
В пробках застрянем сразу.
А пробки? Нет, давайте не будем, не будем. Не провинция, а лимитроф. Вот красивое слово «лимитроф». Мы обсуждаем сегодня вопрос. Современный петербуржец – это столичный житель, провинциал, космополит, воин империи. И что-то у меня еще написано, но я не могу прочесть. 325-61-77.
Прагматик там написано.
А, прагматик. Спасибо. 325-61-77. Сейчас сюда звонить, коротко отвечать. 680-15-16 диктовать. И очень интересно, спасибо, что вы пишете. 325-61-77, собачка.mail.ru, писать туда электронное письмо.
Да, Ольга, если позволите, в качестве тоже затравки для размышлений нашим слушателям, мы еще говорили, что Петербург – это город, специально опуская слово «столица», да, город мировой культуры. Помните, мы об этом сказали?
Да, да.
Ну, культуры, понятно, это, в принципе, слово, которое всегда ассоциируется с Петербургом, и в хорошем, плохом смысле, но культура – это Петербург, это однозначно. А можно просто сказать «Петербург-город мировой». Точка или даже лучше восклицательный знак. Помните, когда мы говорим «мировой парень», да, что человек хороший во всех отношениях. Вот мировой...
Это?
Да, а смотрите...
Я хотела спросить о Дели мировой.
Друзья, смотрите, мировой не значит всеобъемлющий или удобный и приятный для всех, а мировой – это значит качественный, да, статусный, с определенным вот таким сознанием, которое совершенно четко воспринимается, и нету способов для лукавства, нету вариантов для жизни.
То есть сосульки на глу не падают, снег мы убираем, лифты у нас.
Мы с вами говорили о служении, в том числе о военном. Вот во время войны не может быть вариантов, не может быть так или так. Мы идем к одной цели, и все. В служении то же самое. Петербург идет к одной цели, причем я настаиваю на том, что он идет к духовной цели. У него нет вариантов, понимаете, это столица по определению тут уже...
Вы знаете, вот
не
мировой город и мировой парень действительно, мне кажется, сближаются в одном. Мировой – это тот, кто умеет жить в мире с миром.
Тоже
и
хорошо.
Это та открытость к диалогу,
хорошо.
Возможность найти точные акценты в любой конфликтной ситуации и благодаря этому выстоять. Вот я думаю, что в этом плане Петербург – это город, который выработал свой особый язык. И на этом языке, если честно, говорить не просто, не только потому, что мы должны говорить как петербуржцы, а потому что все-таки здесь речь идет не о внешней, а о внутренней форме слова.
Слушайте, мне нравится, как Наталья написала. Кажется, она сформулировала то, что мы вот сейчас открыли. Она на наш вопрос отвечает. Петербург – это воин империи, открытый миру, при этом воин с духовным аспектом более чем с материальным.
Я бы подчеркнул еще вот статус благородства, да, петербуржцев. Наверное, здесь даже в наших жилах течет какая-то особая, что ли, кровь. Она, может быть, потому что у нас особый кислород, особый дух.
Поэтому... Кислород-то у нас еще тут от Зеленогорска начинается, да. Нет, что-то другое. Может быть, благородство как-то связано с гармоничностью, потому что наши центральные...
Ну, кровь, друзья, я же кровь употребляю в библейском смысле. Кровь – это душа. Если мы сродни душе Петербурга, значит, у нас течет особая петербургская кровь. Вот и все.
Да вы так не волнуйтесь, вьетнамцы живет особенно вьетнамская кровь. Кровь вообще
хорошо, еще
принимает
не...
воду и воздух, и все из того места.
Душа Вьетнама я такой книги не встречал, а душа Петербурга встречал.
И читали ее, да? Федор мне показывает, что нам пора прощаться. Как ужасно быстро пролетают эти мгновения. Прежде чем... Я назову вам участников передачи. Мне хочется напомнить, где, собственно, можно вернуть себе состояние воина империи. Надо пойти на Дворцовую площадь, можно сходить в Эрмитажик, а потом подарку главного штаба идите. И будьте вы старушка или ребенок, как только рассмотрите все украшения, так и поймете, что вы не старушка, не ребенок и не дед, а вы воин империи. С нами сегодня был отец Илья Владимирович Макаров. Он служит в блокадном храме. Декан факультета философии человека РГПУ имени Герцена Лев Николаевич Летягин. Телевизионный редактор и сотрудник РГПУ имени Герцена.
Научный.
Федор Федорович Корочкин, Ольга Красницкая, Геннадий Зеленин, Ольга Афанасьева тоже прощаются с вами. Спасибо всем.
Слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!